Афанасенко Александр Петрович.
Вы работаете в компании?
Да, почти с самого начала. С 95 года. Начинал в 95 году директор по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений. Потом работал вице-президентом по разведке и добыче углеводорода в 97 году. Потом начальником управления по геологии. Потом был исполнительным вице-президентом по геологии, старшим вице-президентом по геологии и лицензированию недропользования, исполнительным вице-президентом. Потом, когда возвратился в 2007 году в ЮКОС, был первым вице-президентом по разведке и добыче и по совместительству президентом ЮКОС ИПИ.
А вам известно, в чем заключается основной смысл и содержание структуризации системы управления, которая проводилась в нефтяной компании ЮКОС после того, как она пришла под контроль Михаила Борисовича Ходорковского и его партнеров?
В общих чертах, конечно, я представляю. Оптимизация управления. В основном это была именно оптимизация управления.
Ваше мнение о управленческой целесообразности создания управленческой компании ЮКОС-ИПИ?
Я полностью поддерживаю.
У вас не возникало сомнений?
Нет, не возникало.
Александр Петрович, некоторые вопросы могут вам странными показаться, но только в связи с сущностью предъявленного мнения. Не знаете, возможно ли в регионах добычи продавать нефть по тем же ценам, что она продается, допустим, за рубль?
Конечно, нет.
А почему?
Ну, есть свои издержки, свои затраты, и, соответственно, цена в регионах будет ниже, чем на экспорт. Иначе рентабельности не будет. Смысла тогда добывать нефти.
А вам что-нибудь известно о хищении всей нефти, которую дочерние добывающие компании ЮКОС добыли в период с 98 по 2003?
Конечно, нет. Этого не может быть просто.
А почему этого не может?
А потому что идет система учета, где конкретно, я приведу свой пример. У меня ставки в МСБ начислялись от стоимости нефти, которая реализовывалась компанией. Это федеральные органы, которые утверждали объемы, на которые я мог тратить на геолого-разведочные работы. А они исчислялись из объема добытой нефти, которая, соответственно, фиксировалась, проходила через транснефть, и на всем учете она была фиксирована, зафиксирована.
А приходилось ли вам во время работы в структурах нефтяной компании ЮКОС исполнять просьбы, приказы, указания распоряжения, которые вы расцениваете как незаконные?
Нет.
А вам что-нибудь известно о том, существовала ли в компании ЮКОС какая-то параллельная структура, неформальная управление?
Я такого не могу себе представить.
Теперь вы сказали, что на начальном этапе вся разведка финансировалась за счет ВМСБ. А с течением времени компания приобретала новые запасы. Поясните, пожалуйста, суду, за счет каких фондов далее уже компания приобретала запасы?
Но это уже за счет фондов непосредственно компании ЮКОС. То есть это проводилась разведка уже за счет собственных средств компании.
А вот вы сказали про конкурсы. Ну, видимо, вы про конкурсы на новый участок.
Да.
Расскажите, пожалуйста, что это такое было и на что компания тратила деньги?
Я непосредственно участвовал во всех аукционах и конкурсах, которые происходили в компании ЮКОС по доверенности. И, соответственно, объявлялась тендерная цена. И в дальнейшем мы рассчитывали экономику, расчеты рентабельности этого месторождения, за какую цену следовало покупать или выставлять в пакетах, вкладывать деньги, делать предложения, за которые рентабельно покупать эти месторождения. Соответственно, если на аукционах, то мы там шаг голосования, поднимались до той цены, которая была рентабельна для работы в компании ЮКОС. Иногда это превышение достигало 10-15, а то и больше раз. То есть очень, очень длительные процессы. И тратила дальше это все на приобретение права пользования недрами, тратила нефтяная компания ЮКОС.
Скажите, пожалуйста, что вы знаете по вопросу освоения новых месторождений, не обязательно новых, я имею в виду, в том числе и тех, которые были. Вы сказали про капитальные вложения. Но то, что касается крупных месторождений, таких как Приобское, например, приразломное месторождение,
там были еще инвестиции ЮКОСа, вкладывались в освоение таких крупных месторождений, как Приобское и Приразломное, потому что там действительно нужны были огромные капитальные вложения. Кроме Юганснефтегаза еще дополнительные инвестиции. Крапивинское месторождение, огромные вложения были. И Двуреченское месторождение, там построен был огромный мощный нефтепровод, как раз именно инвестиции были. И освоение Двуреченского месторождения там потребовало действительно больших инвестиций. В Томской области очень много было сделано. И инвестиции еще в Красноярском крае, это Юрубченское месторождение, потому что одно в СНК, естественно, освоить это не могло физически. У него не было добычи, и, соответственно, инвестиции шли из ЮКОСа.
Ну, пожалуй, у меня будет вопрос к ней. Спасибо. Добрый день.
правильно понял, то вы, Юкоси, как вы сказали, работали с самого начала, 95-го года.
Да.
То есть вы непрерывно в Юкоси проработали 10 лет.
Да, 10 лет.
И второй переход был у вас в 2007?
В 2007 году.
Известен ли вам Ходорковский Михаил Борисович?
Известен, вот.
Кем вы его считали в компании?
Ну, председатель правления нефтяной компании ЮКОС.
Александр Ильич, поясните, пожалуйста, а почему вы считали его руководителем компании? Я поясню вопрос, что вы утверждаете, что он находится в
Кривом. Не знаю, но я всегда считал, что он руководитель компании. Я сам был членом правления одно время, поэтому я знаю.
А меня вы в ЮКОСе помните?
Конечно, помню.
Попробуйте пояснить суду, а вот вы меня в ЮКОСе в каком качестве
воспринимаете? В ЮКОСе, значит, когда Минотеп взял контрольный пакет, Платон Леонидович отвечал за финансовые вопросы, которые непосредственно и реорганизацию всего РМ, ну тогда еще РМ не было, но всего блока, который касался переработки, и вот за эту часть. С геолкомами, ну, да, я понял, потому что они сейчас названия совершенно другие имеют, но в то время это был, да, геологически, тогда были геологическими комитетами. Все программы геологоразведочных работ и добычи всегда были извещены геологические комитеты, то есть информация всегда обязательно представлялась геологические комитеты, это неотъемлемое правило. Какой? Ну нет, ну конечно такого никогда не было, и даже и мысли такой не возникало, никто мне такие вопросы не задавал.
Задам пару вопросов, чтобы потом не было никаких недоразумений. Скажите, пожалуйста, я вас опубликовал, когда вы на какую-нибудь?
Нет, этого не было.
А может быть, я так делал кто-то от моего имени, по моему поручению?
Знаете, как-то Михаил Борисович сказал, говорит, да, если кто-то мне что-то скажет от моего имени, то ты не слушай. Если я сам скажу, тогда слушай. А так, ну, такого вообще никогда не было.
А, ну тогда, может быть, у вас сам напрямую говорил?
Сам напрямую этого тоже не говорил.
Пару уточняющих вопросов. Александр Петрович, поясните, пожалуйста. Вы заявили, что вы работали в совете директоров «Самаранефтегаз» и «Томскнефть».
Да.
Это действительно так?
Да.
И вот, отвечая на вопрос, Михаил Борисович, вы сказали, что созданием управляющей компании ЮКОСЭФИ эффективность работы компании улучшилась.
Да.
А вы можете более подробно пояснить, в чем заключалась эта эффективность работы компании?
Все понятно. Значит, до этого компания каждая работала сама по себе, и свои подрядчики, свои работы. Много специфики, которая была характерна для каждого региона. А когда создали ЮКОСЭФИ, то была централизована общая идеология работы, общий выбор подрядчика, общее ценообразование и работа по регламентам была для всех единая. То есть это управление стало более прозрачным, и все финансовые потоки были контролируемы. Соответственно, и качество работ можно было контролировать. Это была более жесткая система по регламентам. С бытовых как таковых не было. С приходом Михаила Борисовича как раз вот ЮКОСРМ было создано, централизованная реализация нефти и нефтепродуктов. А до этого поступали на заводы. Ну, не, было хаотично, если так сказать.
Вы были членом совета директоров «Самаранефтегаз» и «Томскнефть». Да. Вы присутствовали на заседании?
Да, конечно.
Скажите, а там поднимались вопросы распределения дивидендов?
Поднимались.
И как они решались?
Ну, в каждом конкретном случае по-разному.
Ну, были такие случаи, что принималось решение выплатить дивиденды?
На моей памяти, по-моему, не было. А потому что все уходило на производство, не хватало тогда денег на развитие производства. Это было как раз 97-98, цена на нефть упала. Очень трудные времена были. Именно на развитие, чтобы поднять, восстановить производство.